перевод. Постоянно пребывая в состоянии транса и избавившись от иллюзии, в которую погружают живое существо гуны материальной природы, Девахути забыла о своем материальном теле, как человек забывает о телах, увиденных во сне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Один великий вайшнав говорил, что тот, кто забывает о своем теле, разрывает цепи, приковывающие его к материальному миру. Пока человек помнит о существовании своего тела, он будет влачить обусловленную жизнь, оставаясь под властью трех гун материальной природы. Но когда он забывает о существовании собственного тела, его обусловленная материальная жизнь подходит к концу. По-настоящему забыть о своем теле можно тогда, когда наши чувства будут заняты трансцендентным любовным служением Господу. В обусловленной жизни человек использует свои чувства в служении семье, обществу или стране. Но когда он забывает об этих узах, связывающих его с материальным миром, и осознает, что является вечным слугой Верховного Господа, это называется забвением материального существования. Такое забвение приходит к тому, кто полностью поглощен служением Господу. Преданный перестает использовать свое тело для наслаждения жизнью в семье, обществе, стране или мире. Он просто трудится для Верховной Личности Бога, Кришны. Вот что такое истинное сознание Кришны. Погруженный в трансцендентное блаженство, преданный перестает ощущать материальные страдания. Трансцендентное счастье, которое он испытывает, называют вечным блаженством. По определению преданных, постоянное памятование о Верховном Господе называется самадхи, трансом. Человек, который постоянно находится в состоянии транса, выходит из-под влияния гун материальной природы, так что гуны не могут даже коснуться его. А избавившись от оскверняющего влияния гун материальной природы, он одновременно избавляется от необходимости снова рождаться в материальном мире, переселяясь из одного тела в другое. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намахам шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале сваям рупа кадамахьям дадати сва паданчикам ванчакалпатурубешча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намахан джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхактавринда хари кришна хари кришна 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 хари 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 Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нитярудха самадхи тват паравритта гуна брама насасмарата датманам свапне дриштам ивотхита. Постоянно пребывая в состоянии транса и избавившись от иллюзии, в которую погружают живое существо гуны материальной природы, Девахути забыла о своем материальном теле, как человек забывает о телах, увиденных во сне. Мы уже подходим к концу третьей части, третьей песни Шримад Бхагаватам. Вот. Глава называется «Деяния Капилы». И здесь описывается, как произошло переключение сознания Девахути на другую реальность. Здесь говорится, что она постоянно пребывала в состоянии транса, самадхи. И Нитьярудха самадхи тват, погрузившись полностью в самадхи вечным. Она избавилась от иллюзии, в которую погружают человека тригуны материальной природы. Тригуны материальной природы – это то, что создает нашу нынешнюю реальность. И мы живем в ней, в этих трех гунах. Ночь, утро, день, зима, весна, лето, осень, хорошо, плохо, холодно, тепло. Друзья, враги, счастье, несчастье. Это разнообразные состояния, которые создают тригуны материальной природы, в соответствии с нашей кармой, и мы погружены в разнообразные эти состояния. И в них находимся, и эти состояния мы принимаем за реальность. Вот от этой реальности Девахути отошла и погрузилась в другую реальность. Для этого, конечно, были созданы определенные внешние условия. Просто так, когда у вас, допустим, малые дети на руках, или семья, или работа, или что-то еще, если вы погрузитесь в самадхи, это вам будет дорого стоить. Увольнение с работы, или семейных скандалов, или чего-то еще. То есть это невозможно сделать. Как вы отключитесь от гун материальной природы, если ваша карма до поры до времени не позволяет этого сделать? Это практически нереально. Поэтому несколько стихов назад мы обсуждали тему, какие внешние условия были созданы для того, чтобы Девахути перешла к этому внутреннему погружению. То есть пока материальная карма держит живые существа в своих рамках, мы можем пытаться практиковать преданное служение на какое-то время, свободное время. Свободное время от исполнения каких-то там семейных обязанностей, чего-то еще, мы можем погружаться в такой транс самосознания, в шастры, в джапу, в киртан, какие-то такие вещи, когда нас никто не трогает. Вот. Но когда человек занят какой-то такой внешней деятельностью по своей судьбе, и он не может с этим ничего поделать, но в лучшем случае он может просто, сказать, ну, посвящать плоды этой деятельности, или так пунктирно помнить там о том, что он преданный и так далее. Вот. Но активная внешняя деятельность, особенно внешняя деятельность не в прямом преданном служении, а активная внешняя деятельность, связанная вот там с поддержанием, чем-то еще, в это время достаточно сложно пребывать в состоянии транса, практически невозможно. Поэтому у Девахути сначала были созданы условия для того, чтобы этот транс, эти самадхи, в самадхи можно было погружаться. То есть все, уже никакие семейные дела ее больше не беспокоили. Кардамамуни, ее муж, уже принял отречение, пошел своим путем, проповедовал. Вот, вернее, Капиладева. Кардамамуни тоже, так сказать, погрузился в свое. Вот, и она осталась в нормальных условиях, на попечении других. Здесь вот буквально в следующем тексте сказано: «За телом Девахути ухаживали небесные служанки, которых сотворил ее муж Кардама». И поскольку ее ум был полностью успокоен, вот она нисколько не похудела и была похожа на огонь, окутанный дымом. Завтра нас станет просветить на эту тему. Вот. Но смысл в том, что у нее уже не было никакой необходимости заботиться о своем теле, и поскольку другие заботились об этом, служанки эти небесные. И поэтому никакие внешние обязательства больше не связывали ее, не отвлекали ее. И Капила Дева дал ей тему, дал ей знания, благословил ее, и теперь ей было во что погрузить свой ум. Обычно, когда люди заканчивают свою внешнюю деятельность, уходят на пенсию, они как бы уже все отработали, но теперь они воспоминаниями живут какими-то, потому что теперь как бы активной такой деятельности нет. И у Девахути была деятельность, то есть ей Капила Дева дал внутреннюю работу, он дал ей духовное знание. И теперь она погрузилась в эти вещи, то есть он нарисовал перед ней альтернативу, духовную реальность, чтобы ум наш не просто метался от материального прошлого к материальному будущему, иногда, так сказать, зависая в материальном настоящем, а чтобы ум имел также и духовную такую нишу, духовную сферу, в которой он может пребывать. Это очень важно, чтобы он не просто по этой шкале времени в материальном метался, а также чтобы он в духовное мог ходить, вневременное, вечное. Вот. И там, на самом деле, этот ум может обрести полное удовлетворение, как Нарада Муни говорит своему ученику Вьясадеве, что образ Кришны сам по себе устраняет все противоречия в мыслях и дает глубокое удовлетворение уму. Вот. И образ Кришны, он находится вне гун материальной природы, он находится вне материальной реальности, он находится в духовной реальности. И вот Капила Дева своими наставлениями дал Девахути пищу для ума. Вот. То есть там нет этих стрессовых идей, когда человек думает о своем материальном существовании, это обычно такое, как бы человек, как говорится, крепко задумался о жизни, потому что жизнь это что-то такое, протекающее в рамках времени, всяких разных таких вот сменяющихся вещей, которые являются стрессовыми для вечной души. Вечной души хочется чего-то вечного, постоянного, стабильного. Материальная жизнь предлагает нам только какие-то временные ситуации. И поэтому человек как бы хочет приблизить какую-то ситуацию счастливую и удержать ее, но ничего не получится, потому что это как бы вот просто вы можете ехать, поравняться с каким-то там красивым местом, потом проехать мимо него, не можете там остаться на совсем. Даже если вы вышли и остались там, время как бы вас рано или поздно туда все равно унесет. Вот поэтому материальная реальность, когда человек медитирует на нее, а он не может на нее не медитировать, потому что это его жизнь, он думает о жизни всегда, естественно, своей, как ее сделать лучше, она все равно повергает живое существо в это стрессовое состояние. Итак, стрессовое состояние противопоставляется здесь трансовому состоянию. То есть, когда живое существо, вечное живое существо погружается в мысли о вечном, то это называется самадхи, то есть великое состояние счастья. А когда вечная душа постоянно думает о временном, материальном, тогда неизбежен именно стресс, потому что стресс обозначает потеря чего-то. Стрессовые состояния люди испытывают в связи с какими-то потерями. А потери являются совершенно неизбежными, они являются нормой материального бытия. Потеря, постоянно все проигрывать. Вот когда Кришна в 6 главе Бхагавад-гиты описывает состояние самадхи, он говорит, что живое существо, которое погрузилось в него, понимает, что нет большего выигрыша и никогда больше не отклоняется от истины. То есть он говорит, это и есть истинная свобода от страданий. То есть так он определяет состояние самадхи. Он понимает, что нет большего выигрыша, и это истинная свобода от страданий. То есть страдание происходит от того, что живое существо не ту реальность созерцает, материальную реальность созерцает, и к ней привязывается, таков закон. Кришна говорит, созерцающий объект чувств развивает привязанность к ним. Вот так. Вот. И отсюда уже дальше как бы по цепочке идут все остальные события. Привязанность, вожделение, гнев, потеря памяти, потеря разума и все, так сказать. Опять живое существо падает в материальное существование. То есть состояние самадхи или транса полностью противоположно материальным мыслям, потому что материальные мысли привязывают нас к материальной временной реальности, самадхи, духовные мысли привязывают нас к духовной реальности. И в этом состоянии самадхи, что с ней произошло, говорится здесь Девахути, забыла о своем материальном теле, как человек забывает о телах, увиденных во сне. То есть у каждого есть какой-то опыт, когда нам что-то приснилось, и где-то там мы оказались, что-то там делали. Вот. Но когда мы пробуждаемся, то через какое-то время, еще какое-то время этот сон может оставаться в памяти, мы можем пересказать своим там, друзьям, соседям, что нам приснилось. Вот. А потом это все стирается, забывается. То есть, все, мы действовали в этом теле сна, а потом мы забыли об этом теле сна. Вот точно так же это материальное тело, хотя оно кажется нам таким ощутимым и реальным, оно является по отношению к изначальной духовной реальности телом сна. Как я когда-то приводил тут статую из Льва Толстого, у него в этом какая-то статья была в журнал или газета, журнал «Голос вселенской любви». Представьте себе журнал с названием таким «Голос вселенской любви». Вот, там у него была такая статья, где он писал, что подобно тому, как в своей жизни мы проходим через разнообразные сны, также и наша нынешняя жизнь является сном по отношению к нашей вечной, изначальной жизни с Богом. Вот, то есть эти сны, он говорит, могут продолжаться целую вечность, пока мы не пробудимся к этой реальности. Итак, тело, которое мы увидели во сне, какая-то ситуация, в которой мы действовали во сне, забывается тогда, когда приходит состояние джагрити, пробуждения. Вот, точно так же, когда с человеком происходит духовное пробуждение, то тело, которое живое существо ощущало сейчас, оно забывается так же, как тело сна забывается. Вот. Но, я говорю, для этого нужны какие-то определенные внешние обстоятельства. Есть, например, такой сюжет, тоже этот фильм древнеиндийский про святого Тукарама. Вот. Он пытался пребывать в самадхи, посреди своих материальных обязанностей. Вот. И хотя он внутренне был счастлив, его счастье очень дорого стоило его родственникам. То есть его жена постоянно ругалась, она была в состоянии раздражения. Дети болели, а святой Тукарам ходил только со своим музыкальным инструментом, там, Нараяна, Нараяна, Хари, Хари. Он был очень счастлив, вот. Но это как бы такая ситуация, которая не рекомендуется семейным людям. Вот, потому что нужно быть, конечно, таким немножко слишком отключенным. Если ты взялся за семейную жизнь, то будь любезен. Участвуй в ней, по меньшей мере, так сказать, создавая видимость хотя бы. Вот, но он даже видимости не создавал. То есть непонятно, где он там ходил, гулял. Вот, конечно, время от времени Кришна благословлял его, то там кто-то там какие-то мешки с мукой ему привезли, то еще что-то. Но в целом жизнь его была материально, конечно, достаточно нестабильной. Вот. Поэтому такие варианты, они не особенно рекомендованы. Это такой, скажем, редкий случай, радикальный случай, когда человек пытался пребывать в состоянии полного транса. Вот. Но, к сожалению, жена его была не такого уровня, чтобы все эти вещи так понимать, поэтому она постоянно пыталась его с небес на землю вернуть. А он в трансцендентном, она его в тригуны тянет. Вот. Он говорит, что ты тут нашла интересного в этом мире, вот. Что ты волнуешься? Кришна все даст, Бог все даст. Да, это было его понимание, но это не было ее понимание. Поэтому у них семейная жизнь была очень такой сложной, баталии какие-то, по меньшей мере. Он их не поддерживал, конечно, эти баталии, но она активно, так сказать, против него воевала. Вот. И это, конечно, не есть правильное развитие. Это просто пример такой вот необычной личности, которая не позволяет проблемам затянуть себя. То есть он их просто как бы игнорировал, но при этом он был достаточно возвышенной личностью. То есть если мы не являемся по уровню, как этот Тукарам, то есть мы не можем все время быть счастливыми и не замечать всех этих проблем материального мира, и так все время говорить, да, ничего страшного, все будет. Если уровень не такой, то так и вести себя нельзя. Мы видим, что даже он с его высоким уровнем так себя вел, все равно как бы ему доставалось, поскольку он был семейным человеком, то Кришна через жену ему как бы воздавал также остатки его кармы. Не было ему часто покоя от всего этого. Вот, поэтому пока человек вот, как бы, еще повязан своей кармой, самадхи для него это долгосрочный план. Или самадхи для него возможно лишь тогда, когда он, скажем, погружается в такие прямые практики. Какое-то время он там есть свободное, выделенное на духовную практику. Но все равно, если человек какие-то проблемы, если существуют в материальной жизни, они будут беспокоить его самадхи. То есть, как бы, его отречение, оно такое, как бы, будет очень временным, кратковременным, не будет такого качества погружения во все эти вещи. Вот. Но когда человек уже ушел, допустим, на заслуженный отдых, все в порядке, как вот в этом случае Девахути, Кардама, Капила, все уже как бы ситуация, которая их связывала в единую семью, в некий как бы такой конгломерат, она рассосалась. Все, каждый пошел своим путем, какое-то время они были вместе, там какие-то семейные обязанности, то все, семейная жизнь. Потом пришло время, когда как бы все уже, как бы Кришна отпустил их чисто на духовную практику каждого. И теперь какое оправдание не быть в самадхи? То есть мы можем понять, какое оправдание у семейного человека не быть самадхи. Но какое оправдание у отреченного человека не быть самадхи, это непонятно. Значит, зачем уже ему отречение? Ему отречение, собственно говоря, и нужно для того, чтобы быть самадхи. Если отреченный человек испытывает проблемы, это большой мошенник. То есть это обозначает, что он не использует свое отречение для того, чтобы погрузиться в самадхи. Какие у отреченного могут быть проблемы? Единственная проблема возникает только от того, что он неправильно отрекся. Тогда у него будет проблема, если он неправильно отрекся, не исполнил свои материальные обязанности. Да. А для отреченного человека не быть самадхи – это большой позор. Какое у него оправдание не быть самадхи? Что его сдерживает? Почему он пребывает в материальной реальности? Для чего он иначе в отречении находится? Для своего чувства наслаждения, чтобы меня просто никто не дергал, я хожу и сам наслаждаюсь? Нет, это неправильно. Смысл отречения в этом-то и состоит, что человек то свободное время, которое дает ему отречение, и то отсутствие внешних обязанностей, скажем, там, семейных, финансовых и так далее, оно как раз и должно быть использовано для того, чтобы человек в этом самадхи пребывал. Никакого другого смысла в отречении не существует. Иногда люди принимают отречение Просто потому, что они устали от материальных обязанностей. Он говорит, о, это семья, о, эти дети, все это, как это надоело, ужас, ну их всех в болото, пойду я куда-нибудь там все. То есть Кришна говорит, что человек, который принимает отречение в гуне страсти, боясь своих обязанностей, пытаясь избегать их, этот человек совершает отречение страсти, он говорит, и он никогда не достигнет настоящего отречения. То есть этот кармический хвост будет беспокоить его, и пребывая в так называемом внешнем отречении, он будет, хочешь не хочешь, думать о тех вещах, которые у него, так сказать, остались еще, кармический долг какой-то. Вот, поэтому в данном случае мы видим, что отречение было принято правильно, своевременно. Никакие мысли о прошлом не беспокоили Девахути, кроме одной. Говорится, что она скучала о своем сыне Капиле. Но мы этот вопрос уже решили, потому что ее сын это не просто какой-то материальный сын, а это сам Верховный Господь, и о нем скучать как раз правильно. То как раз то, что и надо. Говинда вира, то есть разлука с Кришной, это как раз то самое чувство, которое и нужно. Вот. Девахути повезло, что ее сын оказался Богом, вот, и как раз ее материнская разлука, она как раз была духовной. Поэтому это чувство никак ей не мешало и не препятствовало. Итак, забыть о своем материальном теле полностью можно лишь тогда, когда, с одной стороны, мы практикуем духовную жизнь, раз. Но, как я сказал, необходимым условием для этого является духовная практика в определенных обстоятельствах. То есть, пока человек еще связан какими-то внешними обязательствами с этим миром, его самадхи не может быть постоянным. То есть, он может пребывать в этом состоянии самадхи, временно, полностью погружаться. Другой вариант – это как бы такое динамическая самадхи. Вот, то есть есть такая пассивная медитация. Пассивная медитация обозначает, что вот я сижу и меня не трогайте. То есть я погрузился, я читаю гаятри, или я повторяю джапу, или что-то еще, я там думаю о Кришне, там Госвами Вриндавана, не могли находиться в этом состоянии самадхи. Вот, то есть это называется такое самадхи статичное, то есть когда тело его внешне не участвует в никаких процессах. То есть тело сидит спокойно и своим умом просто погружен в самадхи. Другой вариант – это так называемая динамическая медитация. Динамическая медитация обозначает, что тело человека, физическое тело, внешне также активно. То есть это состояние, когда он использует тело в служении. Допустим, он при помощи своего тела служит Кришне, допустим, он проводит пуджу или что-то такое делает, он проповедует, поет, танцует, что-то такое, активное какое-то преданное служение. Это будет динамическая медитация. Вот. То есть если человек сумел свою жизнь организовать таким образом, что вот это двигание телом не беспокоит его. То есть обычно в материальном мире, если двигать телом, это обозначает работа в материальном плане. Двигая телом, зарабатывая деньги и так далее, все поддерживая свой дом, свое хозяйство, участвуя в экономической деятельности. Вот что такое обычная такая активная деятельность. Вот. Но если человек по, так сказать, великому благословению сумел стать, так как это, не знаю, по-русски-то это, по-английски-то хорошо говорится, full-time devotee, по-русски сказать-то невозможно. Преданный, чье время на 100%, так сказать, отдано преданному, то есть у него никаких других обязанностей. Тогда этот человек способен на динамическую медитацию, то есть даже ему не обязательно сидеть, он может бегать, вот, распространять книги, петь, что-то еще такое делать, проповедовать, служить. Вот. И в этом состоянии тоже можно находиться в самадхи. То есть обычная внешняя деятельность препятствует состоянию самадхи, материальная деятельность. Но если человек стал таким вот преданным на полное время, как говорится, 100%, на такой-то эквивалент придумать все-таки, вот, подумать, как это будет full-time devotee. Вот, в этом плане английский язык, он иногда такой более практичный. Вот. То тогда он может не сидеть просто так. Более того, мы знаем, что для того, чтобы сидеть, нужно быть в благости. А если у человека есть примесь других гун, если у него примесь невежества, он только сел, его самадхи уже храпеть начинает в этом самадхи, то в невежестве человек оказывается в покое, он быстро засыпает. В страсти он вообще не может долго сидеть. Он посидел какое-то время, вот, и ему уже куда-то нужно бежать, какие-то важные дела. Вот, то есть, если человек не находится в состоянии такой вот благости, если он не брахман, который может вообще весь день сидеть в лотосе, читать мантры, читать книги и быть в экстазе, и никуда ему бежать, вообще говоря, не надо, у него нет ни малейшего как бы побуждения в страсти внутри, и нет никакого невежества, он не засыпает при этом. Если человек является такой удивительной личностью, ну окей, его преданное служение может быть вот таким. Вот. А если человек не такой, и большинство людей явно не такие, о чем, так сказать, подмечено в Бхагавадгите Господом Кришной, вот, то для таких людей рекомендуется каким-то образом связывать свою природу материальную с преданным служением, свое тело. Бхакти наша протекает в двух таких фазах. В 11-й песне Шримад Бхагаватам, кто же это? А, Махарадж Ними, один из старей, задает вопросы, по-моему, 9 йогендрам, если я не ошибаюсь, нава-йогендры, да, вот такие мудрецы, и эти нава-йогендры, 9 мудрецов йогендры, дают ему различные наставления. И один из них, кажется, по имени Кави, если я не ошибаюсь, вот, он объяснил ему процесс преданного служения и сказал, что наше преданное служение протекает в две стадии. Первая стадия называется свабхава бхакти, а вторая называется сварупа сидхи бхакти. Свабхава бхакти – это бхакти, преданное служение в соответствии со своей нынешней материальной природой, то есть у каждого свое тело. Мужское, женское, молодое, старое и так далее, с какими-то там разными талантами, способностями, по-разному обусловленное. То есть первый этап бхакти – это когда мы используем свою вот эту вот свабхаву, свою материальную природу. И если наше служение соответствует нашей природе, мы вполне счастливы в этом служении. То есть мы свою материальную карму, свою судьбу, свои способности используем в этом, и все хорошо. Вот. И в процессе вот этой практики свабхава бхакти изживается вот эта вот обусловленность. То есть обусловленность изживает только в том случае, если мы ее используем в служении. Тогда она как бы не сходит на нет. И когда вследствие такой практики открывается уже сама духовная природа, то есть все эти вот кармические вещи исчерпываются, анархии уходят из сердца, тогда открывается сварупа, то есть духовная форма живого существа, и наступает этот вот уровень сварупа сидхи бхакти, когда живое существо уже не материальную природу свою использует, то есть, а уже служит Кришне непосредственно своей духовной формы, сварупа сидхи, то есть уже сварупа, своя форма у нее открылась у живого существа. И эта сварупа, она не открывается просто так, то есть она открывается только тогда, когда происходит этот вот процесс сначала свабхава бхакти, то есть преданное служение согласно своей природе. Вот. В противном случае эта сварупа, она будет скована чем? Кармой. Вот этой вот свабхавой будет. Сварупа будет скована свабхавой. Поэтому эту свабхаву, материальную природу, необходимо изжить. Ее необходимо как бы смылить, стереть, как вот мыло, кусок лежит его в воду, и мылит труд, и в конце концов все, стирается это мыло. Точно так же есть конкретная материальная обусловленность, и как мыло — это твердое вещество, вода — это мягкое. И вот в этой мягкой субстанции мыло смыливается. Точно так же материальная природа, она смыливается или сходит на нет, когда мы погружаем ее в духовную природу. То есть мы берем свою материальную свабхаву и погружаем ее в духовную деятельность. И благодаря действию духовной энергии, идущей от Кришны, служение не просто совершаем, а преданное служение Кришне, то духовная энергия, идущая от Кришны, она эту вот свабхаву, материальную природу, постепенно уничтожает. Это только внешняя оболочка. По виду человек вроде такой же, как бы он действует так же, но уже привязанности к этому не существует. Это просто уже как бы такая характеристика тела, которая исчезнет вместе с телом. А если свабхава осталась, даже если тело смылилось, в тонком теле эта свабхава осталась, продолжение следует. Следующая жизнь, и человек продолжает опять, так сказать, заниматься похожими вещами. Сегодня мы занимаемся вещами, похожими на те, которыми мы занимались вчера. Я вижу одни и те же персонажи, у нас вот чистят, так сказать, драят, делают гирлянды. То есть сегодняшний день похож на вчерашний, означает, свабхава сохраняется. Но когда живое существо эту свабхаву использует в преданном служении, тогда все. Итак, забыть о своем материальном теле – это обозначает забыть о заботах этого тела. То есть требуется вот это вот как бы такое внешнее отречение, потому что если внешнего отречения нет, то мы не можем забыть о своих материальных обязанностях. Это сразу будет проблема в отношениях. Поэтому Большинству людей не рекомендуется внешнее отречение, но им рекомендуется внутреннее отречение, которое называется термином тьяга. Когда Кришна в 18 главе Бхагавад-гиты описывает совершенство отречения, он говорит о двух понятиях. Он говорит, что саньяс или внешнее отречение – это отречение от деятельности, в то время как тьяга – это отречение от духа корысти, от привязанности к деятельности. Вот. И этот дух внутреннего отречения развивать может любой человек, независимо от того, как он в материальном обществе расположен. Много у него обязанностей, мало у него обязанностей. И эта тьяга, это внутреннее отречение, она как раз и является основой саньяс, внешнего отречения. Если человек принимает отречение саньясу, не развив внутреннего отречения, тьяги, то ему сложно будет жить в отреченном укладе жизни, и он может опять вернуться к материальной деятельности, что неправильно. Вот поэтому для того, чтобы, когда человек примет внешнее отречение, чтобы он был в экстазе, для этого у него внутри должна быть тьяга. Если вы видите человека, пребывающего в отреченном укладе жизни, и он не в самадхи находится, это обозначает, что нет тьяги. Это означает, что какие-то материальные привязанности по-прежнему держат его, и это не позволяет ему погрузиться в духовное. Иначе почему? В чем проблема? Вот. То есть, свабхава бхакти, то есть уровень преданного служения в материальной природе, это неизбежный этап, когда мы просто используем все условия, свои обстоятельства, как Девахути. У нее было женское тело, поэтому у нее были женские желания, она хотела замуж, она хотела дом хороший, она хотела детей. Понятные желания, все это было. Вот, это ее свабхава, это ее материальная природа. Кришна все это дал ей. Вот, теперь как бы все эти вещи отошли. Уже как бы открылась теперь не свабхава, не материальная природа, а другая природа, духовная природа. И духовной природе уже соответствуют другие желания. Вот, уже, так сказать, мужем может стать Кришна и так далее, или он может стать сыном, хотя он у нее и был, и так далее. Все будет другим, и дом будет вечным, вот, не каким-то там арендованным. Вот, то есть все будет другим. То есть... Вот мы видим на примере Девахути переход от внешнего к внутреннему. То есть она исчерпала свою вот эту вот свабхаву, получила как бы свою судьбу, которая ей полагалась. Вот. Но поскольку она была окружена духовными личностями, муж и сын и так далее, вот, то эти вещи не затянули ее глубже, а отпустили. То есть смысл не в том, что материальная природа нам дана и она проходит. Сама она никуда не уйдет. Иначе живые существа не были бы вечно обусловлены в этом мире. То есть просто материальная природа может немножечко модифицироваться, поменяться. Вот и все, но она останется. Вот, поэтому смысл не в том, чтобы просто пришло время, допустим, там семейной жизни. Ну вот я, скажем, поживу семейной жизнью, потом мне все это надоест, и все, я приму отреченный уклад жизни. Ничего подобного. Надоест конкретная семейная ситуация. Вот эта жена или вот этот муж надоест. Вот. А в целом желание останется. Поэтому материальное существование не проходит само собой. Вот. И поэтому живые существа в этом материальном мире – это нитья бадхи, вечно обусловленные живые существа. Материальная жизнь – это не какая-то простуда, которая пришла и прошла, там, по температуре немножко посопливил и прошло. Нет, это вечная болезнь живого существа. То есть материальная обусловленность, свабхава, уходит только тогда и только тогда, когда она используется в духовном служении, в преданном служении. Вот тогда под воздействием духовной энергии свабхава, внешняя природа, отступит и проявится внутренняя природа. Если не связать свою свабхаву с преданным служением, тогда она не отпустит нас в свое время, не даст нам возможность погрузиться в самадхи, а продолжение будет следовать, следующая серия, следующее рождение и так далее, до бесконечности. Вот, люди ждут следующей серии, потому что там должно быть интересно. Продолжение сюжета, как же иначе. Вот, поэтому сериалы люди любят 200 серий, там, 500 серий, чтобы они не заканчивались никогда. Вот по такому же принципу идет материальное существование. Итак, поскольку Девахути жила в духовной среде, то материальная природа не затянула ее, а отпустила ее. И для того, чтобы такой же эффект произошел в жизни каждого из нас, необходимо свою материальную, не просто следовать своей материальной природе, это иногда вульгарное понимание варнашрамы. Вот у меня такая природа, должен ее исследовать. Окей, следуй, но, пожалуйста, свяжи ее с преданным служением Кришне. Если ты просто будешь следовать своей материальной природе, ты можешь рождаться брахманом миллионы жизней подряд. И несмотря на то, что это гуна благости, она и не отпустит никуда эту гуна благости, если этот брахман не станет вайшнавом. Вот, поэтому для того, чтобы это произошло, свою свабхаву необходимо связать с преданным служением Кришне. И тогда наступит благословенный день, как у Девахути, когда она забыла о своем внешнем теле, как люди забывают о телах, увиденных во сне, и погрузилась в самадхи, избавившись от иллюзии, в другую реальность она перешла. Вот. Это заработанное, то есть Кришна теперь предоставляет такую возможность. Если человек не отдал своих долгов или не задействовал свою... В материальном мире невозможно отдать все долги, потому что мы, отдавая одни долги, создаем другие долги. Единственный способ рассчитаться с материальной природой – это вот все-таки понять, как мы здесь оказались, что наши долги перед материальной природой, перед материальными людьми – это долг перед Кришной. Поэтому в 10-й песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит, что тот, кто полностью погрузился в преданное служение мне, тогда он уже не должен ни полубогам, ни родственникам, ни другим живым существам, ни родителям, ни предкам, вообще никому. Вот. Но для этого должно быть полное преданное служение. А для того, чтобы прийти к полному преданному служению, полностью погрузиться в преданное служение, это не представляется возможным сделать сразу. Поэтому необходимо пройти вот эти вот этапы свабхава бхакти, когда мы используем свое тело, используем свою речь, используем свой ум. И в конце концов, когда наше тело, ум и речь одухотворены духовной природой, тогда уже пробуждается сварупа, душа. И тогда живое существо погружается своим сознанием в преданное служение полностью. И тогда об этом внешнем теле оно может забыть так же, как о телах, увиденных во сне, как это произошло с Девахути. И о его теле будет заботиться о теле Девахути, небесные служанки, о теле такого преданного заботится сам Кришна непосредственно. Мы знаем, как Мадхавендра Пури. Он не думал где-то что-то взять. Кришна сам ему приносил молоко, сладкий рис, что-то еще. То есть это происходит тогда, когда преданный погружается в это состояние самадхи. Как Кришна говорит, «Ананья чинтаянтамам». Джана парипасате тешам нитябе юктанам югакшама вахами агам. Но тем, кто с полной преданностью и верой погружен в созерцание моей трансцендентной формы, я сохраняю то, что они имеют, и приношу то, чего им не хватает. Йогакшема вахами агам. Сам приношу. Сам Кришна вахам. Сам как грузчиком работает, приносит. Хари Кришна.
Вопрос. По поводу материальной природы. Иногда можно увидеть, что преданные спрашивают, а какая у меня материальная природа? Там, может всю жизнь жить и не определить эту природу. Или, допустим, люди, которые в своей жизни живут, там приходят раз в неделю, допустим, в храм. И нельзя сказать, что они свою природу используют в преданном служении. Мало
кто. Ну как, тело приносит хотя бы раз в неделю в храм. Если человек не может долго ее определить и, соответственно, не может использовать, это обозначает, что прогрессировать он будет, конечно же, медленно. Он будет держаться на каком-то уровне, если он повторяет джапу и так далее, но пока он не использует свою природу, не задействует, процесс будет очень долго. Ну, то есть представьте себе, что тот же самый с куском мыла, опять, если вы 3 раза в день им пользуетесь, он быстро смылится. А если раз в неделю, то он надолго вам хватит. Вот. Поэтому храм – это, к счастью, не единственное место, где можно совершать преданное служение. То есть если человек с головой, и он способен распорядиться своей жизнью, вот, не просто он какой-то там от родственников прячет алтарик там в каком-то там шкафчике стола, чтобы родственники, не дай бог, там не увидели. Вот, и преданное служение в таких конспиративных обстоятельствах протекает. Вот, если он хозяин своей жизни и способен в своей жизни сделать все по-человечески, вот, то он может свой дом, если не полностью, так сказать, храм, Вот, трудно там туалет какой-нибудь в храм превратить или еще что-нибудь. Вот, но частично хотя бы он может превратить его в храм. Вот, и использовать свою природу, если он хочет. То есть в противном случае жизнь в храме была бы обязательным условием для всех. Но Кришнагита такого не говорит, что жизнь в храме обязательное условие для всех. Жизнь в храме – это как бы великое благо, но для меньшинства. Вот поэтому использовать свою материальную природу можно не только в храме. Невозможно работу свою связать, ну хотя бы быт свою можно связать с этим. Я помню, так сказать, ну, я не часто хожу в гости, но иногда, так сказать, я помню нашей, так сказать, уже ушедшей Каушали, когда у нее был в гостях последний раз на Сахалине. Квартира – это волшебная шкатулка вообще. Все, это полностью храм от первого сантиметра до последнего, понимаете? Полностью человек живет в храме. Все, понимаете? Вот, она сумела это сделать, понимаете? Полностью. То есть туда невозможно было ни одного миллиметра пространства, где бы вот не чувствовался Кришна, понимаете? То есть она сумела так сделать. Но поэтому она и жила в храме, все. Ходить она толком там еле ноги переставляла. Куда ей ходить? Какой храм там? На этом Сахалине храма там нет. Вот. Но дома она сделала свой храм. Вот все. Вот. То есть если человек хочет, и он понимает, что альтернативы нет. Человек, которому майя рисует, так сказать, в иллюзорной перспективе, вот какие-то там возможности майя, играет с его мозгами, он думает, а ничего страшного, раз в неделю схожу в храм, достаточно. Вот, он будет медленно. Что касается определения своей материальной природы, но определить свою материальную природу на самом деле очень просто. Сварупу свою угадать сложно, я согласен, целое дело, кто же я такой там в духовном мире. Вот, но свою материальную природу, если не прямо, то, Господи, методом исключения. Ну, кто ты? Великий Брахман. Ты можешь жить и быть счастливым нищенству, изучать священные писания, поучать других людей, давать им консультации, наставления, и не ждать от них ни копейки. Ты можешь так жить. О, ты великий Брахман. Окей, твоя природа материальная определена. Но, как правило, у брахманов нет проблем с определением своей природы. Брахман, он и то и брахман, что он понимает, что он брахман. Вот. Если человек не понимает своей природы, первое исключается, он не брахман. Потому что брахман не только понимает свою природу, он также помогает и другим понять их природу. Его сознание достаточно широко и глубоко. Вот. То есть первое исключаем. Человек, не понимающий своей природы, не брахман. Бум, выключили первое. А кто он там? Может быть, великий царь? Или, так сказать, великий администратор кшатрии могущественный? Может быть. Вот. Но это тоже, так сказать, экспериментально проверяется. Насколько человек является естественным авторитетом в жизни, насколько он является кругом внимания, когда появляется кшатрия, царь, вокруг него сразу же кружок образуется. Это человек, привлекающий к себе свои шакти, теджас, это, так сказать, у него такой определенный есть сила одной из качеств кшатрии. Это личность, у которой люди ищут защиты, настоящий кшатрия. Это люди, которым и люди идут, говорят, помогите мне, вот это кшатрия. Вот, человек, обладающий какими-то способностями, возможностями, ресурсами. Одно из качеств кшатрия, говорит, сказано, resourcefulness, это переводится по-русски, находчивость. Находчивость означает, что он может найти ресурсы. Есть какие-то ресурсы, но человек не кшатри, он не понимает, а где взять, а у меня нету. Кшатри говорит, что-нибудь придумаем, сейчас найдем. То есть у него вот это чувство находчивость. Он соображает, где взять, понимаете. Вот, он может, так сказать, и так далее. То есть человек сильный, человек, оказывающий защиту другим, человек, могущий найти возможности и ресурсы, он говорит, ничего, все сделаем, что-нибудь, все. И другие люди чувствуют, о, вот этим человеком надо быть, потому что он сильный, и он всегда что-нибудь найдет, он что-нибудь придумает, что-нибудь такое будет сделано. И рядом с этим человеком тепло и спокойно, потому что он своим теджесом, своим могуществом, силой, он может защитить, он может найти, он может дать. Такие способности у человека тоже сомнительно. Вот. Кшатрии и брахманы – это личности, которые в великом дефиците в Кали-юге. В великом дефиците кшатрии и брахманы. Поэтому нет ни знания, ни порядка. Вот. Ну что, вайши, что ли, сказать, который может из воздуха сделать деньги, вот, и сообразит. Он смотрит на материальный мир, и сразу же у него в голове куча идей. Что бы куда вообще запулить, это куда вложить, а это будет все. И через 5 минут у него уже все будет вообще отлично, понимаете? И будете ходить у него там занимать постоянно. Ну, то есть, это что ли? тоже редко случается. Вот. Скорее всего, остается последняя неутешительная категория. Как там говорится, беспричинно скорбящий. Бедный я бедный. Я даже не знаю, кто я такой в материальном плане. Куда податься? Кто защитит меня? Куда отдать свое тело? Куда его, так сказать, нанять? Шудра обозначает беспричинно скорбящий. Он не понимает ни своей духовной природы, ни своей материальной природы. И в этом положении находится большинство людей. Несложно определить свою материальную природу. Совсем несложно. Я не увидел вообще никакой сложности. Другое дело, какого рода служение совершать? Шудра обозначает слуга. Какого рода слугать? Тоже несложно определить. Ну что там, в компьютерах колупаться будешь или в земле колупаться? В компьютерах колупаться чуть больше мозгов надо, в земле колупаться чуть меньше мозгов надо. Вот. То есть все можно положить на весы, взвесить и посмотреть, какого рода шудра я. С какими примесями шудра я. Неужели так сложно определить? Это несложно определить. Проблема в том, что у людей амбиции. Амбиции. Они думают, может я брахман? Но у брахманов нет проблем. Брахман прекрасно знает свою природу, и кшатрия знает свою природу. И вайша знает, что ему надо делать. Он знает, что, где и как делать, понимаете. Единственный, кто не знает, что ему делать, вот это шудра, понимаете. Вот он не знает, что ему делать. Вот и такой человек, он очень-очень зависимый. Вот, ему нужно, чтобы его наняли, погладили по головке, пожалели, сказали, задействовали, там, вдохновили. А он постоянно будет опять в уныние впадать, и его нужно опять из этого состояния вытаскивать. И он опять будет стомогудно пугаться, и его опять как репку вытягивать. Это называется шудра. Вот, и поскольку большинство людей находится в этом состоянии, как сказано, калау шудра самбава, в кали-югу все рождаются шудрами, вот, и крайне редко мы видим какие-то другие ростки в этом мире, вот, то в этом проблема, что инертная масса. Вы редко встречаете таких людей, которые приходят и говорят, что помочь вообще, у меня такая идея. К шудре в голову идеи не приходят никакие, вот, кроме того, какой он несчастный. Вот. А идеи какие, что сделать для Кришны и так далее, такие... Они приходят только к немногим людям, которые, ну, которые по своей природе другие. Вот, поэтому что тут сказать? Это зависимые люди, и они очень сильно страдают от неразвитости организации, вот такого рода люди. Люди сами высокоорганизованные, им вообще, честно говоря, начихать, организации есть, а организации нет. Они способны развиваться сами, они могут что-то тянуть. Вот. Люди, которые... обладают вот такой вот природой, они очень сильно зависимы от инфраструктуры. Чтобы кто-то их куда-то взял, принял их, позаботился, зарплату им назначил, еще что-нибудь такое, чтобы постоянно их там утешали, вдохновляли, подзаводили, так сказать, и все прочее. Вот они очень сильно страдают от неразвитости организации, от неразвитости, допустим, там, общины, чего-то еще и так далее. Вот, и поэтому в таком состоянии у них, так сказать, раз в неделю там глаза загораются духовным светом, вот, или, может быть, чуть почаще. Вот. А в целом так они живут, ну, как бы так вот, в материальной природе, горемычно так живут, вот, верят в Кришну, постепенно что-то делают там такое немного для него. Ну, грех смеяться, понимаете. Ну, а что делать? Что делать? Как бы я это делал не для того, чтобы посмеяться над людьми, а для того, чтобы показать, как это выглядит. Вот. И о таких людях, конечно, должны позаботиться те, кто другой природы. Если находятся люди, которые способны что-то, как говорится, взять в свои руки, способны, как правило, люди с кшатрийской природой. Брахманы никогда не берут ничего в свои руки, потому что они понимают, все в руках Кришны. Они никуда руки свои не тянут. Вот. А кшатриям хочется взять в свои руки все. Вот. Но таких людей крайне мало. Вот. И более того, у кшатриев другая проблема. Когда они взяли в свои руки, теперь они уже никого не слушают, даже брахманов. Вот. Это постоянные, так сказать, тоже проблемы сильных личностей, больших великих личностей, с которыми потом великие проблемы. Вот. Когда у них начинается что-нибудь другое, там мания величия развиваться. Вот. Поэтому вот от нехватки этих двух классов, хороших брахманов и хороших кшатриев, страдает организация. А от неразвитости организации страдают люди, зависимые от организации. То есть те, которые не могут организовать себя сами. И, конечно же, возникает вечный вопрос Чернышевского, что делать. И ответ, так сказать, Шрила Прабхупада дал. Проповедь — наша сущность. То есть единственное, что мы можем делать, по меньшей мере, что я могу делать, это просто проповедовать. И с проповедью открываются все новые и новые ресурсы. То есть какие-то люди, которые бегают вокруг и считают нас какими-то там дурачками, в конце концов они говорят: о, а я и не знал, что вы такие на самом деле, здорово, и я там давайте буду деньги давать или давайте буду еще что-нибудь помогать. То есть проповедь — это то, что скрывает ресурсы, и ресурсы — это то, что может быть задействовано в уже укрепление организации. Вот мое, так сказать, скромное видение этой проблемы.
В свете сегодняшней лекции хотел
бы
понять, несчастные шутры.
Да.
Как они смотрят на свою природу? На
организацию? Да, потому что сами они просто будут пахать, зарабатывать деньги и так далее. И их энергия, она будет уходить в материальную природу. Они просто будут отдавать свою силу материальному обществу за деньги. Вот все. Ну, здесь это я уже устал на эту тему говорить, потому что это все разговоры бесполезные. То есть я считаю, что организация может развиваться за счет людей, а за счет людей она будет развиваться только тогда, когда люди будут жить вместе. Все. То есть моя уверенность состоит в том, что до тех пор, пока люди не находятся вместе, их достаточное количество этих людей не находится вместе, качественного скачка не произойдет. То есть, ожидая, что там 3, 5, 10 человек находятся в храме, и они там какую-то организуют великую общину, там это, на мой взгляд, вообще великое заблуждение. Какие-то крайние случаи, как в этом, Оман там или что это где-то, где просто община индусов в мусульманской стране, не имея храмов, организовала великую сеть, 700 намахат, или что-то около того, то есть невообразимое что-то такое, 700 намахат, умножьте это на 7-10 человек, это вы получите количество людей в этих всех намахатах. Это скорее исключительный случай, чем какой-то... То есть люди страдают от нехватки инфраструктуры, куда себя отдать. То есть эти же люди с такими простыми материальными способностями, то, что называется шудра, они могли бы сделать огромное великое дело, великую помощь для общества, если бы, было какое-то совместное, какая-то территория, на которой все было бы, понимаете, там цвело бы и пахло, как говорится. Но поскольку мы живем, не так сложно организовать этих людей, потому что это не просто какие-то шудры, а это преданные. То есть они понимают все. Но просто их материальная природа такова, что они не могут быть самостоятельными. Поэтому их необходимо направлять. Вот в чем смысл. А когда каждый просто борется за свое существование с материальной природой, один там торчит, другой здесь торчит, тогда просто прогрессируют сами наиболее разумно, и все. Организация держится на каком-то определенном уровне, и она не переходит в другое качество. Она и не перейдет в другое качество, понимаете? Пока нету этого совместного поля деятельности большого. Храм есть какое-то поле деятельности, пожалуйста, до какой-то кондиции его можно доводить, совершенствовать. Кафе есть там поле деятельности, до какой-то степени его можно доводить, все. Но это ограниченные точки, понимаете? Все не могут работать в храме или там в кафе, понимаете? Поэтому что-то другое. А если этого нет, то люди прозябают, и они так, в меру своих возможностей, понимания, ни шатка, ни валка, постепенно, идут. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.